грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. С 1 июля вступили в силу два, назовем их так, не бесспорных далеко закона, который накануне подписал президент Путин. Первый – это о защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных ценностей, или в народе он называется «запрете гей-пропаганды». И второе – противодействие оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Это о защите чувств верующих, тоже говоря простым языком. И вот тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, руководителем информационно-аналитического центра СОВА Александром Верховским. Добрый вечер. И руководителем программы «Право на убежище» Института прав человека Еленой Рябининой. Добрый вечер, Елена. Такая защита традиционных ценностей или путь к мракобесию? Вот вопрос задам Александру. Как по-вашему, вот эти два законопроекта, они отдаляют ли Россию от цивилизованного сообщества? Или они ее подтягивают к уровню такого, что ли, стандартов законодательства западных стран?
Ну, честно говоря, о стандартах законодательства западных стран тут как-то не приходится говорить. Понимаете, для кого, может, какое сообщество цивилизованное? Кому-то там Саудовская Аравия цивилизованное сообщество, а кому-то Германия.
К ней приближают, да?
Ну, тут варианты, возможно. Это зависит, в общем-то, от мировоззрения. То есть авторы этих законов стараются нас вернуть, ну, я не скажу там средневековье, это, наверное, так художественное преувеличение, да, но в более традиционное общество, то, что называется нейтральным языком, и, соответственно, удаляющееся от того, что есть в Европе. Надо сказать, что то, что есть в этих законах, мы потом, наверное, будем их еще подробнее обсуждать, там есть элементы, которые, у которых есть аналоги в европейском законодательстве. Нельзя сказать, что это просто вот выдумали здесь с нуля. Но законодательство, оно же исторически развивается, там это отмирающие нормы или отмершие уже, а у нас они только вот нарождаются. И последствия поэтому будут совершенно другие.
Вопрос Елене Рябининой. Вот вас что настораживает в этих законах лично, как правозащитника?
Настораживает очень многое. В первую очередь то, что эти законы так или иначе выделяют какие-то группы среди населения, которые, с одной стороны, получают непонятно из-за чего и по каким основаниям преференции, с другой стороны, как этот закон с коротким названием о защите гей-пропаганды, выделяет группу в населении, которая оказывается очень резко ущемлена в правах. И еще один момент, который, мне кажется, достаточно серьезным. Вот, в первую очередь в применении к закону о защите чувств верующих приходилось уже не раз сталкиваться, когда какие-то нормы законодательства, которые мы критикуем за их трудную сопоставимость с демократическими представлениями, пытаются использовать как палку о двух концах люди, вроде бы придерживающиеся как-то так взглядов достаточно внятных и близких. Но эта палка, да, она действительно о двух концах, но она вообще не должна применяться. И когда, скажем, какие-то неправомерные толкования антиэкстремистскому законодательству пытаются использовать для того, чтобы направить их против тех, кто сам грешит тем же самым неправомерным применением этого антиэкстремистского законодательства, так, собственно, люди, которые так делают, опускаются на тот же самый уровень. И, на мой взгляд, нельзя исключить, что этот закон о защите чувств верующих тоже окажется вот такой палкой о двух концах, у которой вообще не должно быть никаких концов.
Тут вопрос Александру. Вот этот закон о защите чувств верующих, как выражается Елена, он более бы тяжелое наказание предусмотрено, например, для активисток ансамбля «Пусси Райт»?
Да нет, строго говоря. Их судили по статье, которая там могла до 7 лет
не было закона, да,
дотянуть. Честно говоря, вот когда этот закон дебатировался только еще, то некоторые его адепты так прямо и говорили, что причина именно в «Пусси Райт», что под них пришлось подгонять статью, прямо, скажем так, с трудом, да, им притягивать.
Конечно, и нужно
специально вот для них, ну и им подобных, придумать такую статью, чтобы вот уже не было все ясно, что именно это преступление. Ну, нельзя сказать, что из состава этой статьи все ясно, конечно, но подгоняли под это. Тут дело не в строгости наказания как таковой, в конце концов. Дело именно в том, что государство считает преступлением. Это важно, это создает некоторую рамку в обществе. Причем, когда этот закон делали, то там были же сильные перемены в составе между первым и вторым чтением. И довольно смешно, что заголовок закона, он явно как-то отстал от изменения текста. В законе написано об оскорблении религиозных убеждений и чувств граждан. Угу. Между тем, как в тексте закона, как таковом, об убеждениях, к счастью, речь уже не идет. То есть, все-таки оскорблять чьи-то убеждения можно, да, и это соответствует и решениям Европейского суда по правам человека, и нашего Конституционного суда, в смысле Верховного, пардон, суда. Но вот чувства оскорблять нельзя. И это просто не очень понятно, что значит. Тут проблема в том, что ну, это смутный состав, я думаю, легко догадаться, почему, да, мало ли у кого что там оскорбилось. Как это будут применять, ну, я могу, в общем, сказать с довольно высокой вероятностью, как это будет происходить. У нас очень много людей уже сейчас пишет заявления на разных оппонентов, требуя завести дело по статье 282 как раз за унижение их достоинства в связи с их религией. Теперь эти люди переквалифицируются и будут писать по новому составу те же самые заявления. Но поскольку состав новый, его только что с помпой приняли, то прокуроры будут чаще возбуждать эти дела. Ну, следователи, там, полиция. Сейчас это вообще, как правило, отказывают. Но будут чаще теперь возбуждать. И, ну, кто станет жертвой? На самом деле, постепенно, я думаю, жертвы окажутся во всех лагерях. Потому что это совершенно произвольная норма, ее будут произвольно применять.
Да, тут не разбирает, что ли, этот кистень. Вот. Как по-вашему, Елена, будут ли в основном защищать православных и притеснять их оппонентов?
Ну, как мне кажется, ориентирован этот закон именно таким образом. Потому что, ну, что говорить, наверное, очевидная вещь, что уже в течение многих лет у нас православие все больше и больше приближается к роли этой государственной религии, несмотря на конституционную норму о светском характере государства. Само по себе это вызывает совершенно естественное раздражение. А этот закон, конечно же, и с учетом того, что он, безусловно, возник как реакция на историю с Pussy Riot, будет направлен на защиту вот этого квазигосударственного православия, которое все больше стремится стать государственным, и государство ему в этом всячески способствует, что само по себе не может не вызывать расслоение, поскольку страна действительно многоконфессиональная, многонациональная, естественно, когда какие-то слои получают преференции, другие на это реагируют без удовольствия.
То вот, Александр, вопрос. Вы заметили, что в основном Русская Православная Церковь лоббировала вот этот закон, и выступали там и Чаплин, и Кураев?
Они выступали много, но надо сказать, что далеко не только они лоббировали этот закон. Просто их чаще показывают по телевизору. За этот закон выступали, если не все, то очень многие мусульманские лидеры, многие протестантские лидеры, ну, вообще, чуть ли не все подряд религиозные лидеры, честно говоря, за исключением, может быть, лидеров каких-то совсем непопулярных меньшинств, которые для себя точно ничего хорошего не ждут. И причина здесь не только в том, что они надеются таким образом прищучить, так сказать, тех, кто критикует именно их конфессию или их течение какое-то религиозное, а в том, что это соответствует общему стремлению многих религиозных лидеров включить религиозный язык в законодательство. Это само по себе выигрыш для них, потому что государство как бы становится менее светским. И для них это плюс. Плюс ли это для граждан в целом, это, конечно, большой вопрос.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс присылайте на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. О том, что произошло с принятием двух новых законов, защита ли традиционных ценностей, или это путь к мракобесию? Мы сегодня беседуем с правозащитниками Александром Верховским и Еленой Рябининой, они оба в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Итак, защита традиционных ценностей или путь к мракобесию. Такова тема нашей сегодняшней беседы с правозащитниками Александром Верховским и Еленой Рябининой. Они в нашей студии. И в тот день, когда президент России подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в Нью-Йорке прошел гей-парад. В нем участвовали более 2 миллионов человек. И авторы репортажа «Голоса Америки» Виктория Купченецкая и Михаил Гудкин. Давайте посмотрим этот репортаж.
Антон Красовский в России известен не только как талантливый журналист, но и как представитель сексуального меньшинства. В феврале этого года он, бывший редактор программы НТВшники, работавший тогда уже на телеканале «Контр-ТВ», в прямом эфире заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И сказал, что он такой же человек, как Путин и Медведев. С работы его уволили. В Нью-Йорке Антон Красовский в гостях.
Мои ощущения очень странные. Я вообще последнюю неделю в городе Нью-Йорке... Каждый день по какому-то поводу плачу. И если бы я жил в России, я бы плакал от гордости. Вот здесь, в Америке, я, наверное, плачу от обиды, от того, что ну, действительно вот так Господь устроил, что одна страна для жизни, а другая, видимо, для смерти. И это не касается только геев. Это вообще касается устройства какой-то вот этой жизни, когда ты едешь в метро, ты идешь по улицам, ты проходишь паспортный контроль, ты садишься в такси, у тебя есть ощущение, что вот эта страна создана для человека.
В США борьба за права геев и лесбиянок рассматривается как борьба за права человека. Однако еще не так давно геев и здесь преследовали, увольняли с работы. На них нападали физически. Но американское общество двигалось в сторону толерантности и прошло долгий путь. Несколько дней назад Верховный суд США принял историческое решение. Он полностью уравнял в социальных правах однополые и гетеросексуальные пары и легализовал однополые браки в Калифорнии. Теперь 30% населения США проживает в штатах, где однополые партнеры могут вступить в законный брак. Говорит Кристин Куин, спикер городского совета Нью-Йорка, кандидат на пост мэра города и сама лесбиянка. Я в полном восторге. Парад – это всегда огромный праздник, но особенно в эти дни после победы в Верховном суде. Это день, о котором я раньше и мечтать не могла. В этом году нью-йоркскому гей-параду исполняется 44 года. Он начался в Нижнем Манхэттене в конце 60-х в знак протеста против рейда полиции на известный гей-бар Stonewall Inn. Сегодня в параде вместе с десятками тысяч геев и лесбиянок маршируют все официальные лица города. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, шеф полиции Реймонд Келли. И сенатор США от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер.
Сегодня прекрасный день для Америки, для русских, для геев и абсолютно для всех.
Да, спасибо. Вот, как вы считаете, вопрос Елене Рябининой. Почему атмосфера такой нетерпимости в основном у нас в России, вот даже авторы этого репортажа плачут, когда что-то их задевает в России, а в Нью-Йорке все весело и так беззаботно.
Ну, наша атмосфера нетерпимости, особенно вот в течение последнего там года, на мой взгляд, это прямой результат вот этих законодательных инициатив, направленных якобы на поддержание того, что наша Государственная Дума считает традиционными отношениями, хотя кто бы объяснил, что это такое, и кто может судить, что традиционно, а что нетрадиционно. И тема, которая раньше гораздо меньше к себе внимания привлекала, в результате всего этого обсуждения, мало того, что стала звучать гораздо активнее и громче, но выпустила наружу все вот это вот законотворчество выпустило наружу самые низменные какие-то проявления человеческой психики, которая отвергает все незнакомое, не такое или, не, или другое. И результат, это мы видим, неоднократно уже видели в течение последних месяцев, когда жесточайше убивали геев, когда дети, осознающие себя геями, оказывались в тяжелейших психологических ситуациях, о чем очень много публикаций. То есть это совершеннейший артефакт, это искусственно вскормленное и искусственно развиваемая ксенофобия. Это фактически ксенофобия, да, это неприятие другого.
Можно сказать, да. Вопрос к Александру. Насколько безупречны правые аспекты этих двух законов?
Ну, слово опять, какое уж тут безупречное. Но если начать с закона про традиционные семейные ценности, то вот он действительно совсем плох. Потому что там речь идет о том, чтобы везде ограничить пропаганду среди детей неких нетрадиционных сексуальных отношений. Здесь многое непонятно, начиная с того, что еще в самом начале, когда этот закон только появлялся, ведущие юристы высказывали недоумение, в частности, применительно даже к слову «пропаганда», не говоря уже о всех остальных. Но вот надо ли полагать, что среди детей хорошо пропагандировать традиционные сексуальные отношения? И как именно их тогда можно пропагандировать несовершеннолетним, хотелось бы знать на всякий случай. И главное, как отличить традиционные от нетрадиционных? Я просто не хотел бы пуститься в подробности, честно говоря, но вот депутату Мизулину ее ведь спрашивали о подробностях.
Да, да.
И она, в общем, много чего наговорила по этому поводу. И, конечно, депутат Мизулина сама закон применять не будет. Но, честно говоря, полиция на местах, которая, собственно, и применяет, это же кодекс об административных правонарушениях, его применяет полиция. Кто сказал, что у них представление о традиционности сексуальных отношений, да, собственно, вообще мы не знаем, какие у них представления, честно говоря. Наверное, разные. Вот они по своему соответствию с своими разными представлениями что-то будут
в районном этом отделе дальней Казанском были, да, вполне них определенные представления.
Ну, я не знаю, считали ли они их традиционными.
Правоохранительных, да, органов.
Нет, ну это вот понятно, что этот закон будет применяться произвольно. Он просто обречен изначально на то, чтобы применяться совершенно произвольно. Что касается закона о чувствах верующих, сама эта терминология про защиту чувств граждан, связанных с религией, она действительно присутствует в целом ряде европейских законодательств. Это не оригинально. Но состав вот преступления я прям зачитаю, просто чтобы было понятно, о чем речь идет. Публичное действие, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих. В принципе, вроде бы понятно, да, что здесь сказано. Но на самом деле этот состав очень похож, просто очень похож на часть состава 282 статьи, где речь идет о публичных высказываниях, направленных на унижение граждан в связи с их религиозными чувствами. Таким образом, правоохранитель, чтобы различить эти два состава, должен будет найти такого гражданина, например, у которого оскорблены религиозные чувства, но сам лично он не унижен. И тем самым деяния того, кто его обидел, не подпадают под 282 статью, а только под эту. Я абсолютно не представляю, как это будет происходить. Ну, то есть я как раз представляю, это будет происходить через раз. Когда-то будут возбуждать дело по 282, а когда-то по вот новой первой части
148.
Ну, сложно. Ну, вы знаете, на практике это происходит так. Первые дела, конечно, даются с трудом, и делаются они на каких-нибудь таких политически броских эпизодах, когда следователь чувствует за собой какую-то политическую поддержку. А потом практика идет шире, 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 и уже касается кого попало. Вот так это и будет. И это занимает несколько лет. Не очень быстро, но и не очень медленно. К сожалению, это именно то, что написали. Тут еще есть поправки в административный кодекс про чувства. Там говорится о осквернении религиозной символики, литературы, атрибутики и прочее. Там, к сожалению, я сейчас не буду, может быть, подробно это разбирать, но у нас было вот это уже написано в кодексе об административных правонарушениях. Но они, когда это переделывали, как все, нас же очень торопится зачем-то в Государственной Думе, они так изменили текст, что связь между религиозными вот чувствами, собственно, которые оскорбляются, и этой самой символикой была грамматически утрачена. То есть сейчас получается, что любые знаки мировоззренческой символики или атрибутики нельзя публично осквернять.
То есть, например, тоже?
Взять, ну да, вот, например, если какой-нибудь человек выбросит в урну знак, изображающий свастику, там, с целью ее осквернения, он формально совершит это правонарушение. Конечно, они это не имели в виду, но ну, так получилось. И это просто означает, что это низкое качество закона. Низкое качество закона имеет всегда одно и то же следствие. Это большое количество употребления его в зависимости, даже не обязательно от политических нужд, а, от, может быть, от чьих-то личных.
Да, и чревато судебными ошибками.
Ну, когда правовой смысл пытаются придать понятиям вроде того, что такое традиционно, а что такое нетрадиционно, и не просто правовое,
уголовно-правовое.
Ну, тут вопрос, а кто, собственно говоря, может судить о том, что есть традиция,
а судьи кто, да. Грибоедов, да. Давайте послушаем звонок и вопрос от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Ага, вот у меня такой вопрос. Вот у нас люди понимают некоторые, некоторые не понимают.
Вы просто, я так понимаю, что вы из Казани, да, по-моему?
Да, да, из Казани. Вот традиционный есть ислам, не традиционный, как называете его, да? Это как понять? Вот я читаю, у нас Коран есть здесь. Вот здесь написано, сура есть, Коран, Худ, сура 80-е.
Ну, давайте не будем вот в богословие вторгаться. Ну, вот, как
да,
наши...
я не хочу
Да, спасибо, мы поняли.
Нет, не про это. А вот ты, луты тоже ведь были. Одни вот мужиками вроде сядь держали. А это как вот понять?
Ну, наша слушательница спрашивает, по-моему, что традиционным какой ислам считать, там, шиитов, суннитов, вот такой.
К счастью, законы вот этого не касаются, вот эти. Вообще это отдельная зараза, да.
Это вот действительно отдельная зараза, абсолютно точное определение. Понятие традиционного и нетрадиционного, в частности, ислама, начало употребляться где-то после 2003-2004 года, когда стартовала кампания фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме в России. И вот это вот понятие нетрадиционный ислам сначала из каких-то публицистических статей постепенно и достаточно быстро перекочевало в материалы уголовных дел, в приговоры, в экспертное заключение, на основании которых эти приговоры выносятся. Причем к вопросу о том, а судьи кто, практически во всех ситуациях оказывалось, что главные религиоведы, эксперты, которые могут проводить грань между традиционным и нетрадиционным исламом, это сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. Ну, по всей видимости, они все очень большие специалисты в данных вопросах. Вот почему я сразу так отреагировала на понятие нетрадиционных ценностей.
Я хотел бы эту продолжить даже тему, потому что на самом деле я помню, что вот эта дискуссия о традиционных, нетрадиционных религиях, она даже чуть раньше началась, но тогда носила более академический, так сказать, характер в начале 2000-х годов. И речь шла о том, ну, я имею в виду, тогда это не исследователи говорили, а какие-то люди с академическими степенями, что нетрадиционные религиозные и нерелигиозные тоже, собственно говоря, течения – это течения, которые непривычны для нашей публики. Вот они как бы новые для них. Да? И если они новые, то они принципиально конфликтогенные. Ну, что в принципе правда. Да? Если люди сталкиваются с чем-то новым, какие-то трения возникают. Но это, ну, как бы это жизнь так устроена, это остановить в каком-то смысле нельзя. И для этого надо, ну, и не надо, в общем, потому что, да, иначе жизнь умрет. Но, тем не менее, ну, теория была такая. И на этом была построена потом и законодательство определенное, и как-то это устоялось в разных официальных документах, что надо отстаивать традиционные ценности в противовес нетрадиционным. И у нас, между прочим, Российская Федерация вместе с рядом других стран и на уровне ООН пытается проводить некие резолюции о защите традиционных ценностей в противовес правам человека, которые понимаются как такой специально западный феномен, а не как универсальные права человека. И вокруг этого тоже есть некая теория. Ну, теории теориями, да, а практика, мы видим, в чем заключается, что вот эти традиционные ценности, это они никогда не имеют определения. Никто никогда, вот ни разу еще не дал определения, в чем же они заключаются, традиционные ценности. Но зато сам риторика вокруг них адресует сразу каким-то, ну, таким, скажем так, консервативным чувством граждан, которые, в общем, у нас у всех в той или иной степени присутствуют. И это очень выгодно политически для того, чтобы мобилизовывать поддержку для власти. Потому что есть очень много людей, которые не любят, скажем, сексуальные меньшинства. Ну, их всегда было много, что там говорить. Но раньше эту тему никто не разыгрывал всерьез в политических целях. Сейчас она разыгрывается как мобилизационное средство. И то же самое там, ну, защита детей. Это же прекрасно, конечно, надо защищать детей. Стоит только что-то сказать про детей, и у тебя уже очки в активе. И религиозные чувства. Ну, конечно, не надо обижать людей. Вот принимаем закон о том, что не надо обижать людей, и мы молодцы. Так это все и устроено. При этом каждый раз эти законы как бы на шажок нас отодвигают назад, как бы по шкале времени, куда-то вот в предыдущее состояние,
да,
общества.
В средневековье.
Можно каплю иронии,
да,
добавить? Давайте. К противопоставлению традиционных ценностей и прав человека, ну, тут ничего другого не скажешь, что поскольку у нас, к сожалению, никогда не было традиции всерьез относиться к правам человека, то, конечно, они оказались среди нетрадиционных ценностей. Увы.
Давайте послушаем еще вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, это я?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Это Сергей из Тульской области, представлюсь. Ну, я бы, собственно, советовал бы, вот и вам в том числе, не путать понятие религиозный, значит, человек и верующий человек. Поясню. Вот, например, Путин, Медведев, вот и вся эта братья или банда, если угодно, являются людьми, безусловно, религиозными. Потому что на религиозные праздники ходят в церковь, держат свечки, являясь подсвечниками, так же сказать. Ну, то есть соблюдают религиозную атрибутику. Но, например, я бы не назвал Путина человеком верующим, поскольку он прекрасно знает, в результате каких выборов, честно, он пришел во власть, знает лучше меня о всех этих чудовищных фальсификациях. И если он это одобряет, если он при всем знании этого совершенно спокоен, то вряд ли он является верующим человеком.
Да, он считает, да, что Бог его не накажет, а так ваша логика, правильно понял. Ну, они, кстати, неправильно свечку держат обычно в правой, а не руке, хотя ей нужно креститься.
Все-таки выучились постепенно.
Но я бы даже и религиозным это не назвала бы, поскольку это, по-моему, совершеннейшая фальшь от начала и до конца просто.
Ну что, мне останется вступиться, да, за Путина. Мне кажется, что это в каком-то из Медведева тоже. Что в некотором роде это все равно, да. Вот есть люди, которые верят так, или ведут себя в религиозном плане так, а другие ведут себя сяк. Кто-то считает, что свечку там только так правильно держать, а если там взял другой рукой, ты уже там не православный, и так далее. И тут вариантов на самом деле миллион. Если прийти в любую церковь и что-нибудь там сделать не так, можно услышать пару замечаний, оскорбляющих твои религиозные чувства, как правило. На самом деле, да, так устроена жизнь, и люди без конца друг с другом выясняют отношения на эти темы. Главное, только не переводить это в законодательную плоскость. Пожалуйста, в частном порядке, сколько угодно можно выяснять отношения там к Троице. Или, у всех могут быть разные точки зрения. Но у нас все-таки не Византийская империя, да, и этот вопрос не решается с участием императора. Ну, не должен, по крайней мере.
Да, и к библиотеке Равина Шнейерсона можно тоже по-разному относиться.
Буквально несколько дней назад в Фейсбуке, я даже не помню кто, как бы такой призыв к верующим любых конфессий озвучил о том, что, ну, выскажитесь о том, что ваши религиозные чувства не нуждаются вот в такой вот законодательной защите. Они при вас есть, они. И очень интересно, кто первым же отозвался на это со словами, что мне не нужна моей религии никакая защита со стороны законодательства и государства. Это жена человека, который оказался одной из жертв той самой компании фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме. На минуточку.
Да, давайте еще раз послушаем, еще вернее, один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да-да, ваши вопросы нашим гостям.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич и гости. Это Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Религия, как бы, это моя специальная тема, понимаете? Я вот изучал Библию в разных ее переводах, не только в синодальном. Вот. И, значит, хочу сказать на эту тему. Если, например, я вижу ляп у разного рода религиозных деятелей, то мне теперь что? Об этом и не скажи, вслух там нигде вообще не выразись, там ничего. Это первое. Второе, что касается, значит, геев, там, темы вот этой вот. Ну, у нас многие любят детьми прикрываться, понимаете, как заложниками. Ну, вот этим вот сверкать, вот то, что вот дети туда-сюда. Дело в том, что я не отношусь к геям. Просто что касается геев, я бы хотел сказать, что да, грешный человек раб греха. Вот если бы им, как блудным сынам, вернуться к нормальной ориентации, даже Бог бы был им навстречу, что называется. Это вот мое мнение.
Спасибо, да. Но... давайте мы, вот вы нам дали богатую пищу для размышлений. Как вы считаете, Александр, вот есть право на существование вот такой точки зрения?
Нет, право на существование, разумеется, есть у точки зрения, если вы про то, что там геям надо покаяться и, ну, в этом смысле, что... и отказаться от греха. Ну, правильно. Есть такая точка зрения, да, лишь бы никто силком не принуждал. Я как раз считаю, что если священнослужитель, например, да, выступает и говорит, что это там грех, осуждаемый Богом и так далее, это его личная точка зрения, и окей.
Ну, еще нас слушатель сказал, можно ли теперь критиковать патриарха за какие-то ляпы?
Можно ли критиковать? Да. Ну, знаете,
за часы.
Хочется ответить, что прокурор решит, конечно, можно там критиковать патриарха.
Ну, за ним придут, все равно спрашивают.
Были случаи. Но вообще-то у нас есть все-таки, в качестве такого позитива можно заметить, что у нас есть постановление Верховного суда от 2011 года о применении статей Уголовного кодекса, касающихся экстремизма. Это, правда, не относится вот к этой статье 148, которую сейчас поправили, но, наверное, тем не менее, должно пониматься в широком смысле. И там говорится, что критика религиозных взглядов, обычаев, национальных обычаев, критика религиозных, политических или каких бы то ни было других организаций, ну уж тем более их лидеров, не может считаться возбуждением вражды по отношению к соответствующим группам людей. Это разные вещи. Критика, даже если она выражена в какой-то резкой форме, она легитимна. Если она является возбуждением вражды к людям, это у нас состав преступления. Не к организации, к людям.
Да, ну хорошо бы, чтобы кто-нибудь, кроме вас, еще помнил об этом
разнесении Верховного суда 2011 года. К сожалению, могу сказать только одно. Адвокат должен будет сослаться на это постановление Верховного суда.
Да,
дай
сегодня...
Бог, чтобы у вас, дорогой радиослушатель, до этого не дошло.
Например, арестовали агитацию Навального, а оказалось, что тот закон, на основании которого действовала полиция, отменен в 2005 году и не действует уже совсем другое. Так они все равно, так что, ну, я думаю, что
да,
будут нарушать вот,
ну,
это разъяснение Верховного суда.
Что касается того, что гей должен покаяться, ну, эта точка зрения, конечно, может иметь, имеет, наверное, право на существование, но она, на мой взгляд, тоже результат вот всей этой якобы законодательной кампании, потому что людям не приходит в голову, что человеческая природа может проявляться и так, и этак. И что по поводу проявления человеческой природы, какие бы то ни было покаяния, вообще как-то неуместно упоминать. Это вещи несовместимые. Но, к сожалению, большинство людей, по крайней мере у нас, воспринимают геев и лесбиянок как погрязших во грехе, и в голову не приходит, а если начинаешь объяснять, что это просто вот рождаются люди, какая-то часть людей рождается вот такими, смотрит с большим недоверием и с какими-то такими косыми ухмылками. Этого вообще нет в головах.
Да, нет,
людей.
Но альтернативная идея, что это заболевание такое.
Из списка заболеваний, но исключено.
Но не так
люди
же
не читают эти списки.
Да, и тоже может быть.
Ну, да. Что неудивительно. Я просто думаю, что тут дело все-таки не прямо вот в этой компании. Эта компания, конечно, подогревает страсти, и главное, что она конечно, легитимирует деятельность всяких радикалов таких антигейских, которые теперь могут с легкостью бить их пикеты, и ничего им за это не будет, уже сколько случаев было. Но вот эти массовые настроения, они все-таки существовали до всей этой кампании. К сожалению, это просто вопрос некоторой стадии развития общества. Вот печально это
верно
сказать, но лет через 50 мы не будем иметь этой проблемы.
Совершенно
вот 50
верно.
Лет эти надо как-то прожить.
Вместо того, чтобы способствовать развитию и просвещению.
Да. Ну, или хотя бы не портить ситуацию.
И хотя бы не портить. У нас происходит прямо противоположный процесс.
Это правда, да.
Это тоже началось с Pussy Riot и вообще с приезда Мадонны, вот Милонов там, вот это... Вообще, с чего все это берет начало?
Нет, понимаете, всегда есть эти люди, которые, нет,
ну, а
которые
за это бьют. Почему сейчас при Путине это вместе с законом Димы Якулева
я вам скажу,
о,
почему.
Штрафах, есть,
нет, точнее, моя гипотеза заключается в следующем, что такая политологическая моя фантазия заключается, я бы сказал, в следующем, что властям нужно иметь что-то, кроме личного авторитета президента, на своей стороне. Что-то, что люди готовы поддержать. Они готовы поддержать,
элемент.
Они готовы, да, поддержать, так сказать, сравнительно стабильный образ жизни. Да, это вот хорошо, это власти могут записать себе в актив. Но хотелось бы еще что-то. Вот, например, вот эта защита традиционных ценностей, особенно по таким бесспорным для большинства пунктам, как отрицание гомосексуальности, это политический актив. И им просто, что называется, грех не воспользоваться.
Да, я просто хотел напомнить нашим слушателям, когда это нащупало власть, что можно на этом сыграть. Вот где-то в прошлом году. Видите,
ну, как протесты, появилось, собственно говоря, пошли, так и нащупало.
Давайте послушаем хорошие сегодня звонки наших радиослушателей. Они отдохнули на выходных, слушают нас. Ваш вопрос, добрый вечер. Погромче. Дайте соседний телефон.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Вообще эти геи уже надоели. Вот если в Москве произойдет парад этих геев, то я сделаю следующее. У меня есть животное, козел, у которого яйца с футбольный мяч. Вот я отрежу их, выйду и буду яйцами козла громить этих геев.
А в чем же виноват козел?
Козла.
Козла, да. Вы у козла спросили?
Да.
Козла, как всегда, не спросили, я бы сказал.
Нет, вообще хорошо звучит. Геи надоели. Какое уважаемому радиослушателю дело до геев? Почему они должны надоели?
Ну, надоели человеку и надоели. Просто, ну, непонятно,
как вы думаете, Александр, на какие права уже более-менее гуманитарные, политические будет следующий акт наступления, стартовавшего вот с этих двух законов о защите религиозных прав и...
Мне подсказать уважаемым депутатам?
Да я думаю, все уже давно, они все знают. Вы нашим радиослушателям помогите, чтобы они...
Знаете, я на самом деле затрудняюсь угадать сходу, да? Но вот я думаю, что сейчас, например, будет еще такой позитивный на вид законопроект продвигаться. То есть, собственно, он уже заявлен, только еще не внесен формально. Это госпожа Яровая пообещала внести новый законопроект о криминализации реабилитации нацизма. Да, звучит тоже благородно, там нельзя оправдывать нацизм, отрицать решение Нюрнбергского
коалиции, да,
и так далее. Но формулировки закона там такие, что даже в Совете Федерации, как мы прочли вот в газете «Известия», сказали, что законопроект подогнан явно под случай Госмана, и что нельзя же такое принимать. Ну, я не знаю, что в результате будут принимать, но у меня такое ощущение, что эту тему сейчас будут продвигать. И, конечно, не то, что я такой большой защитник, там, скажем, отрицателей Холокоста или что-то в этом роде, но несомненно, что опять, вот я просто уверен, что опять придумают закон с размытыми формулировками, под который потом будут подгонять в каких-то демонстративных целях, ну, любых людей, которые скажут что-нибудь неапологетическое, скажем так, да, о Красной Армии или там лично о Иосифе Виссарионовиче и так далее. И это будут новые какие-то политические дивиденды.
Я считаю, что прямо сейчас закон о защите вкладов зарубежных от закона Магнитского, вот те, у кого конфискуют вклады, могут иметь право получить их из госбюджета. Вот такой закон.
Ох,
сейчас.
Хороший. Прелесть.
А они же вообще не должны их иметь.
Ох,
с другой прелесть стороны. Что же у них?
Нет, почему? Они же не депутаты, прокуроры, следователи, и могут иметь.
Еще могут,
да,
пока.
Депутаты не могут.
А какие-то высшие чиновники тоже не могут, по-моему,
высшие. Так сказать, уже что-то подобное готовится и варится?
Да, да, уже этот закон опубликован. Что вот
не предусмотрительны наши законодатели, потому
честно
что
говоря,
это может вызвать очень острую реакцию.
У нас потратили
стороны,
в 5 раз больше, чем на Олимпиаду.
Кому они будут компенсировать, я пока не очень понимаю. Я не думаю, что прокуроры... Нет, вот люди конкретные. Кто? Люди в списке Магнитского, их там с горки нос народа.
Следователи, вот
вряд ли у
них
есть склады в Соединенных Штатах.
Есть.
Ну, я бы на их месте вывел оттуда. Так, ну, на всякий случай.
Значит, я хотела дополнить то, что Шур говорил про размытые формулировки в этих всех новых законах. Мне приходило не раз в голову, что эти формулировки оказываются настолько размытыми, чаще, может быть, даже не потому, что сознательно их таковыми пытаются сделать, а потому что эта публика, которая эти формулировки генерирует, просто не в состоянии четко выразить свою мысль,
да,
особенно когда эта мысль приурочена к какому-то конкретному событию, а вовсе не для того возникает, чтобы решить, на самом деле, общественно значимую проблему.
Поэтому они не участвуют в дебатах никогда, и Собянин не пойдет на дебаты с Навальным.
Вы знаете, это на самом деле все-таки достигает странной степени, потому что существует там правовое управление, скажем, да, в Государственной Думе, которое должно там что-то редактировать. Вот не депутаты, да, а сидят там профессиональные юристы.
Одно дело, когда был Юра Батурин, там сидел.
Ну, окей, но есть же простые вещи,
Савицкий,
да?
Вот в заголовке Александр Максимович Яковлев.
Есть слово «религиозное убеждение», в тексте нет слова «нет». «Религиозное убеждение». Но это не надо быть большим юристом, чтобы заметить разницу. Сидят
двоечники
с «Единой
России», ну, господи, то вы видели это правовое управление.
А зачем?
Ну, я не знаю, если только считать, что люди сознательно
если
пишут законы такие, чтобы всякому было ясно,
так,
что это типа саботаж такой правовой.
Депутат Исаков, помните, который импичмент
делал? Да, помню. Нет, ну их все понятно, тех людей нет давно. Но все равно мне непонятно, как качество действительно настолько низкое, что время от времени закрадывается мысль, что кто-то нарочно. Просто, что это вредители, там толченое стекло.
Суркова даже выгнали с его команды, да. Уже даже до этого дошло. Поэтому сейчас не удивляйтесь, сейчас будут безграмотно один за другим законы. Ну, давайте вопрос хорошо послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, по имени Асуль?
Да-да.
Юрий Владимирович, поселок Светлый Ярмол, Ярославская область. Скажите, пожалуйста, вот принятие этих законов, как на ваш взгляд, увеличит ли это количество политических заключенных в России или нет? Вот такой вопрос у меня возник по ходу передачи. То есть не будут заявляться эти люди политическими заключенными, которые будут привлекать по этим законам. Большое спасибо.
Спасибо. Ну, может, эти пусирают и Толоконникову,
да?
И Олегу,
ну, политзаключенным. Да, да. Пусирают. Честно говоря, я сам очень не люблю термин политзаключенный,
а узник совести.
Потому что от него отказалась даже международная амнистия. Да? Угу. Есть понятие узник совести, человек, который сидит за только за мирное высказывание своих убеждений.
Вот, будет
вот эти вот оскорбления религиозных чувств – это идеальный образец мирного высказывания своих убеждений. Скорее всего, окажется.
Да, пропаганда,
мы посмотрим, конечно.
Нетрадиционных ценностей, это если кто-нибудь там захочет провести гей-парад.
Ну, уж тем более, да, уж тем более это мирное. Кроме того, я не знаю, будут ли. Я думаю, что практика обычно такая, что у нас по новым статьям обычно сперва не сажают. Будут штрафы, будут условно, досажают, это дойдет не скоро. Но есть еще одна вещь, которую я хотел бы упомянуть, пока просто мы не закончили, что поскольку закон о вот этих нетрадиционных сексуальных отношениях, прости господи, он касается ведь поправок к закону о защите детей, автоматически это значит, что очень скоро эта тема будет включена в список того, что подлежит фильтрации в интернете. Вот этот сейчас существующий механизм, где там пропаганда суицида, да, наркотиков, да, и так далее, туда попадет пропаганда детям нетрадиционных сексуальных отношений.
И вообще попадете в руки Павла Астахова.
Вот, я не знаю, честно говоря, кому достанется. Может, да, может, в самом деле Павлу Астахову. Тогда я уж не знаю, что будет. Но нет, скорее всего, ничего не будет, у него аппарата нет. Там целое ведомство обычно работает.
У него два сына.
Сочиняя эти
один
поправки.
Один попал пьяным в виде за рулем в аварию. Так что я думаю, они помогут.
Ну, и понятно, что вот тут начнется вакханалия, потому что этот механизм несудебный, и все что угодно может оказаться заблокированным.
И это может быть, и как любой из у нас действующих законов позволяет собой спекулировать, так и этот будет позволять собой спекулировать. Вот могу, скажем, совершенно абстрактную картинку себе представить. Учительница в школе говорит детям о том, что не надо бить одноклассника, который другой сексуальной ориентации. И если эта учительница кому-то не угодна, она может попасть под действие этого самого закона.
Да, но когда-то при Брежневе Параджанова посадили по этому закону.
И вот учительницу эту гипотетическую ее не посадят, конечно, на работу, она может лишиться.
У нас же какой-то вот был Колмановский, по-моему, фамилия, учитель, которого...
Он, вроде в результате он не лишился, но... Насколько я помню.
Ну, там сначала эта вторая школа его выгнала, а потом, когда дошло до «Эхо Москвы», сказал директор, по-моему, там.
Решили, что лучше за благо будет оставить.
В общем, да, эта тема такая ведь проблемная, да? Тут найдется очень много людей, которые напишут жалобы. Это,
да, сейчас, несомненно. С сегодняшнего дня начнут строчить, конечно. Да. Уже теперь закон вступил в силу.
Да, ну, люди там не сразу, может, разберутся, что куда надо жаловаться. Ну, ничего, это быстро произойдет.
Разберутся.
Тем более, есть много инициативных групп, так сказать.
Будет Астахову жаловаться.
Ну, да, разберутся, разберутся.
Наших детей обижают. Давайте послушаем еще звонок радиослушателя.
Алло.
Добрый вечер, ваш вопрос нашим гостям.
Да, да, да. Здравствуйте. Владимир Алексеевич и другие уважаемые передатели. Я хотел вот спросить у вас совета по поводу субъективной трактовки такого вопроса, как вот, оскорбление религиозных чувств верующих. Вот я держу в руках последний номер Смоленской газеты. Ну, это официоз Смоленской областной администрации. У нас вот есть улица, бывшая Благовещенская, ну, сейчас она пока не переименована, Большая Советская. Там довольно много зданий действующих и недействующих религиозных сооружений. Вот Троицкий монастырь, там здания, и колокольни Троицкого монастыря, и так далее. Они не огорожены. Ну, и вот в этой газете затронут такой вопрос. У нас в Смоленске практически отсутствуют общественные туалеты. И вот неоднократно наблюдал, мы наблюдаем, как люди подходят туда и справляют нужду на стены вот этих религиозных сооружений. Так вот, все зависит от субъективной трактовки такого вопроса, вот, и от настроения. Буду я или там Владимир Алексеевич идти по улице, хорошее настроение, он подбежит к этим ребятам, скажет, отойдите вот туда, вот здание федерального казначейства, ладно уж, аж вам так приспичило. Будет плохое настроение, вызовет полицию, ребятам дадут срок.
Спасибо, ну, вот. Да, вам за такой вопрос.
Да.
Могут ли произвольно... Ну, мы уже говорили, что зависит от понятия о добре и зле у каждого конкретного полицейского.
Может, в принципе, да, то, что описал радиослушатель, подходит идеально. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Да,
да, и к религиозным чувствам верующих.
Единственное, что тут сказано, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств.
А это уже
вот
потом,
здесь вот, ну, вот это как раз то, что будет всегда предметом доказательства. Да. Были цели у него оскорбления, или просто вот он не нашел другого места себе для этого. Не знаю, доказательство цели всегда довольно проблематично, конечно, но я думаю, скажем так, что ну, в реальности вот такой эпизод не попадет в суд. В реальности будут попадать в суд,
да.
Попадать в суд эпизоды каких-нибудь дискуссионных высказываний все же.
Конечно,
вот
от группы «Война» что-нибудь сделает.
Ну, группа «Война» это уже, так сказать, даже
Марат
радикальный случай, я бы сказал.
Выставку откроет.
Знаете, есть более простое. Вот у нас любой священнослужитель выступит с проповедью об истинности своей религии и неистинности и ложности, соответственно, другой религии. Угу. И если он выступит у себя в стенах храма, то его там только единоверцы слушают, в общем, никому дела нет, да? Если он это, скажем, распространил как-то шире, допустим, он издает журнал.
Да, или да? Выступил.
А ведь его могут прочесть и люди той самой веры, да. Которой он говорит, что неистинный и вообще является ложным измышлением, может, даже сатанинским измышлением. Будут ли они оскорблены? Будут. Была ли у него цель оскорбить их чувства? Вот тут уже дискуссионный вопрос. Чем он в этом смысле отличается от группы «Война»? Тут
да, и будут неугодных описи. И дальше... Сергей, который был исповедником у Ходорковского, вот таких будут.
Ну, это какой попадется следователь.
Это доказание умысла в судах, это вещь, которая реально, по-моему, практически никогда не происходит.
А судья скажет, что умысел очевиден, как он пропустил.
Я бы сказал, что будет проведена экспертиза, и специально обученные люди напишут длинный-длинный текст, в котором это не будет доказано, но в конце это будет написано,
что умысел есть. И, конечно, все будут читать только резолютивную часть на
суде. Резолютивную часть потом копируется просто следователем в дело, и дальше копируется.
Экспертиза дальше будет поручена именно тем экспертам, которые напишут ровно то, что надо. А ходатайство там, защиты о включении в состав экспертной группы каких-то независимых будут обязательно отклонены.
Я так понимаю, что вы предлагаете, Александр, дождаться первого случая применения этих законов, чтобы понять их
у нас суть. Теперь нет выбора, честно говоря. Закон вступил в силу, так что мы, конечно, дождемся этого первого случая. Нравится нам или нет. Но мы будем за этим следить. И я думаю, что первые случаи будут широко обсуждаться.
Давайте послушаем. Вот еще позвонил радиослушатель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня есть знакомый, скажем, иностранец. И он, в принципе, удивляется вообще России. Он ее начал сравнивать с фашистской Германией. Я ему объясняю, что, в принципе, это не так. Но вот он мне говорит, что, например, гомофобия в любых странах нормальных – это вообще преступление. Например, если вы гомофоб, вы можете просто сесть за оскорбление этого человека, там, начните что-то... А у нас, получается, будут им медали раздавать. Вот мне просто интересно, как все другие страны будут с нами сотрудничать. Мы по большому счету.
Да, спасибо, да. Ну, конечно, на гитлеровскую Германию похоже. Но, между прочим, там лицемерно было довольно. Сами-то фашисты, вот первые эсэсовцы тоже были.
Всякое бывало, конечно, да.
Одно другому не мешало.
Не мешало, да. Так что гитлеровская Германия, не в этом ее была сущность, а в человеконенавистнической политике, идеологии.
Да, конечно. Гомофобные законы и гомофобная практика есть везде, в обществе, почти везде сейчас, кроме современных демократических стран, на самом деле. Просто это такая стадия развития, которая проходит обычно в обществе в процессе модернизации, почти неизбежно.
Так для нас это какой-то прыжок назад.
В Китае это происходит, там, ну, назад, да, само собой, там,
пуританская мораль.
Пуританская мораль. То есть, ну, действительно, как вот справедливо говорилось в репортаже, да, из Нью-Йорка, в Америке полвека назад все было совершенно иначе. По многим пунктам, в том числе и по части положения сексуальных меньшинств.
Да, какой-то бар там разгромили, да, и в Нижнем Манхэттене начали протестовать против
Ну, это некоторая
насилия.
Динамика. Ну, понятно, что нельзя вот перепрыгнуть этот период, но в самом деле хотелось бы хотя бы не притормаживать искусственно на этом пути.
Да, мы, наоборот, сегодня сделали два шага назад. В Нью-Йорке, я просто напоминаю нашим слушателям, был репортаж, там началось гей-парад из-за того, что гей-клуб какой-то разгромили. И все
да, и были протесты тогда, и потом с этого начались гей-парады.
Да. Как вы считаете, Александр, можно ли оспорить какие-то положения этого закона в Конституционном суде, что они расходятся с правами человека?
Да, можно. Да? Когда, но для этого нужно, чтобы был конкретный потерпевший. По закону только потерпевший может оспорить положение закона в Конституционном суде.
Уже осужденный, да?
Когда к нему уже это применили.
То есть моральные тут страдания не считаются, что
он... Должен быть человек, чьи права то есть, принципе, ущемил именно этот закон, да. И уже это ущемление, так сказать, вступило в силу.
И надо, чтобы это было еще очень грамотно подано, потому что, конечно, бывали случаи, уже известна практика, когда Конституционный суд не хочет рассматривать тот или иной закон с точки зрения конституционности, то он пишет, что жалоба вот этого конкретного человека неправильно сформулирована, и он пытается использовать Конституционный суд как апелляционную инстанцию. Так нельзя. Были уже такие эпизоды. То есть здесь нужен очень хороший адвокат, если кто-то соберется.
Спасибо вам. Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы была «Защита традиционных ценностей или путь к мракобесию». Об этом мы беседовали с руководителем информационно-аналитического центра СОВА Александром Верховским. Он был в нашей студии и руководителем программы «Право на убежище Института прав человека» Еленой Рябининой. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что накануне президент подписал два закона о запрете пропаганды гомосексуализма и о защите религиозных убеждений. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 22 часа. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.